Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Венесуэле прошли президентские выборы. Победу в очередной раз одержал действующий глава государства, 58-летний Уго Чавес. За него отдали голоса 54,44% избирателей. Основной соперник Чавеса на нынешних выборах, 40-летний Энрике Каприлес, баллотировавшийся от оппозиционного блока «Демократического единства», получил 44,97% голосов. Явка на выборах превысила 80%. Очередной президентский срок Уго Чавеса, пришедшего к власти еще в 1998 году, начнется в январе будущего года. По его словам, ему необходимо было остаться на президентском посту еще на 6 лет, чтобы завершить боливарианскую революцию, которая и приведет страну к социализму. Чавес являлся кандидатом правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, и еще 10 партий назвали его своим кандидатом, включая коммунистов и революционное движение Тупамарос. В свою очередь Каприлес стал кандидатом от 22 политических партий, объединенных в блок «Демократического единства». О том, чем объясняется очередной успех Уго Чавеса на президентских выборах, мы сегодня беседуем с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым и бывшим сапкором гостелерадио в Латинской Америке Игорем Фисуненко. Первый вопрос, Игорь Фисуненко. Добрый вечер, Игорь Сергеевич.
Добрый вечер.
Доверяете ли вы официальным итогам выборов в Венесуэле?
Ну, почему бы нет? Вполне доверяю.
А как, по-вашему, чем можно объяснить отсутствие потуг на фальсификации, даже любые, со стороны Уго Чавеса?
Ну, видимо, я не могу на 100% поручиться, может, какие-то там попытки были, где-то, может быть, его сторонники на местах что-то там подтасовали, где-то бросили, но, в принципе, он достаточно популярен, и, так сказать, симпатии большинства избирателей явно на его стороне, поэтому он шел, несмотря на все эти проблемы, на тяжелейшие заболевания раковые, на несколько операций, на кучу, так сказать, подряд серию химиотерапевтических сеансов. И народ ему продолжает верить, ничего не поделаешь, вот и все.
Вопрос Леониду Велихову. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Каковы, на ваш взгляд, главные достижения правительства Чавеса за 14 лет президентства?
Ну, нужно говорить о достижениях без кавычек и о достижениях в кавычках. Я, честно говоря, не вижу настоящих достижений без кавычек. Страна, поэтому она походит на одну очень хорошо нам знакомую страну, сидит на нефтяной игле. Цены на нефть ровно за тот же самый период, который мы всегда приводим в пример и в одной очень нам хорошо знакомой стране, а именно нашей собственной России, выросли в десятки раз, и это позволило Чавесу удержаться у власти, продолжать пользоваться благосклонностью электората, прежде всего бедного электората. Он подкармливает бедноту, при этом бедноты остается огромное количество, при этом Каракас выглядит чудовищно, гораздо хуже, чем до, именно потому что он заполнен беднотой, и вот эти вот бедные кварталы, они как бы разрастаются и окружили уже город, тем больше город находится как бы в такой, на дне такой чаши. А вот эти бедные кварталы, они поднимаются вверх по горам, их огромное количество, но каким-то образом все-таки эта беднота существует, она за Чавеса голосует. Так что достижения крайне сомнительные. Но я совершенно согласен с Игорем Сергеевичем, что выиграл он в известном смысле слова честно, во всяком случае, если это сравнивать с российскими выборами. Эти 54% он имеет. Другое дело, что тут нужно же отметить колоссальный успех его соперника, его конкурента, 40 с лишним процентов. И страна фактически расколота надвое. Тоже мы можем провести параллель с Россией уже, так сказать, 90-х годов, когда страна была расколота надвое, и это показали выборы, в которых соперничали Ельцин и Зюганов. Так что говорить о таком уж грандиозном успехе Чавеса на этих выборах не приходится. Карилес очень серьезный соперник, самое главное. А это уже то, что не происходит. в одной нам хорошо известной стране, там оппозиция объединилась наконец, и Каридис выступил единым кандидатом от оппозиции. Действительно, уже оппозиция очень, выражаясь таким грубым, таким вульгарным, вернее, языком, достала, очень надоел Чавес с его бесконечным популизмом, с его бесконечным заигрыванием с одиозными режимами, тратой денег на эти режимы, я имею в виду, в частности, тот же белорусский режим лукашенковский, который он поддерживает, и тем, что просто Чавес как бы карикатурировал саму политику, травестировал, как ее. Все-таки Венесуэла серьезная страна с серьезными демократическими традициями. И это, кстати, то, почему не так там просто, как в одной нам хорошо известной стране, не так там просто фальсифицировать выборы. Не говоря о том, что Чавесу пришлось, не пришлось, он допустил на выборы международных наблюдателей, там за большинством участков был колоссальный контроль, так что не забалуешь, что называется.
Вопрос Игорю Сергеевичу. Как по-вашему, насколько эффективно использует правительство Чавеса деньги, достающиеся ему от продажи углеводородов?
Ну, не знаю. Честно говоря, чтобы дать точный ответ на этот вопрос, нужно иметь какой-то доступ к информации о том, куда действительно идут суммы, какие суммы, какой процент. Можно говорить только о лозунгах, с помощью которых Чавес завоевывает и удерживает, так сказать, скажем, популярность и удерживает электорат. А в принципе, дело в том, что я хотел бы тут еще сделать маленькое отступление. Дело в том, что вообще в традициях Латинской Америки, если говорить о континенте в целом, вообще существует народных масс в Латинской Америке. В давних традициях уже не один десяток лет и, может, не одно столетие то, чего нет, скажем, в Европе, чего нет в Соединенных Штатах, это уважение, восхищение, поклонение культу, скажем, лидера, культу тирана, культу президента, культу, так сказать, вождя. Это проявлялось и проявляется не только в Венесуэле. Можно привести массу примеров. Бразилия, Жетулио Варгас, Аргентина, Хуан Перон, Мексика, Ласаро Карденас. Вот в Боливии сейчас появился такой же, так сказать, лидер индейец Эво Моралес. В Чили когда-то Бернард О'Хиггинс в момент формирования этой страны прославился, стал таким лидером. Ну, а сравнительно недавно Сальвадор Альенде. В каждой стране есть такого рода вот лидеры, вожди, за которыми люди идут. Не всегда, может быть, идут даже руководствуясь только их, так сказать, политическим призывом. Но часто работает то, что мы могли бы назвать, скажем, имидж, симпатия вот к этому человеку, восхищение его, так сказать, решимостью, его деятельностью и так далее, и так далее, и так далее. Вот Чавес очень успешно работает на этом фронте. Он стал именно такой фигурой, которая со стороны может казаться одиозной, диктаторской и так далее, а свои соотечественники восхищаются его решимостью. И одна из главных, так сказать, его сильных сторон – и одно из главных объяснений его успеха, того, что он вот уже который раз побеждает на выборах, это явный антиамериканский, откровенный, агрессивный антиамериканский курс. Ну, в Латинской Америке тоже традиционное, так сказать, настроение, идущее, так сказать, из глубины веков, явное настроение против Соединенных Штатов, явное, так сказать, желание противопоставить себя попыткам Соединенных Штатов подчинить себе континент. Соединенные Штаты давно пригласили знаменитую доктрину «Америка для американцев», то есть считают, что вся Латинская Америка от Мексики там до Огненной земли на юге, в общем, должна идти как в фарватере Соединенных Штатов, ну а, естественно, бразильцы, аргентинцы, мексиканцы и те же венесуэльцы, в общем-то, отрицают, не сопротивляясь, не хотят этого, хотя периодически почти в каждой из этих стран проявляются все-таки какие-то такого рода диктаторы, которые, ну, действовали именно в этом ключе. Их тоже можно вспомнить, тот же сам Пиночет какой-нибудь там, в любой другой стране можно это найти. Так вот, Уго Чавес вот на этой волне антиамериканского, так сказать, движения противопоставив попыткам Соединенных Штатов, так сказать, вот, давить, так сказать, притеснять, так сказать, политические, общественные движения и экономические проблемы латиноамериканские. Дело в том, что Уго Чавес очень здорово противопоставился этому лозунгу так называемого боливарианского социализма. Идеи вот такого социализма доморощенного, когда, скажем, тебе, бедняку, о которых Велихов говорил, действительно, там на все эти горы в фавелах, так сказать, в бедняцких хижинах усеяны в Караксе, когда им говорят, им обещают, что вот, ну, не сегодня, завтра, послезавтра все-таки будет достаток, когда мы изгоним олигархов, изгоним монополистов, изгоним западные компании. Кстати, Чавес это и сделал, он национализировал венесуэльскую нефть и нефтеразработки, изгнал оттуда крупнейшие американские нефтяные компании. Это все им импонирует, это все очень симпатично вот эти самообездольным. И тот факт, что от обещанного до совершенного дистанция громадного размера, и никак это самое, так сказать, не просматривается пока реализация этих планов, он как-то не особенно и беспокоит его избирателей. И свидетельством тому и является, так сказать, вот итоги недавних выборов. Стремясь завоевать народные массы под этими лозунгами, Чавес, естественно, стремится обеспечить максимальную, или хотя бы, ну, а максимально трудно говорить, но достаточно солидную международную поддержку. Тут и Куба с братьями Кастро, и Никарагуа Даниэль Ортега, Эквадор Рафаэль Коррея, лидеров называю, Боливия Эва Моралес, и с нами, с Россией Уго Чавес вел и продолжает вести серьезные, так сказать, переговоры и серьезно, ну, скажем так, несерьезным словом заигрывает. Мы помним, как он осуществлял визиты, и как он пытался брататься и с Путиным во время его первого президентства. И сейчас он делает всякие про такие российские заявления. И все это, в общем-то, работает, конечно, на него, на Уго Чавес, на его популярность, на его авторитет. И, опять же, результат этого мы видим, вот, так сказать, на состоявшихся в воскресенье выборах.
Вопрос Леониду Велихову. Насколько удачно Уго Чавес использует, по-вашему, антиамериканскую риторику? И вообще, насколько внятна идея и программа вот этой боливарианской революции, о которой он все время говорит?
Идеи, по-моему, совершенно невнятные, это именно риторика, пустая риторика, и совершенно согласен с Игорем Сергеевичем, что ничего, в общем, из этого в жизни не воплощено, но как бы на волне этой риторики он продолжает парить, он обрел уже какой-то совершенно такой специфический особенный драйв, который, ну, действительно, часть венесуэльцев до сих пор еще не любят, многие, конечно, давно уже смеются, потому что он поет песни собственного сочинения, он какие-то изобретает собственные речевки и выкрикивает их, в общем, логики и какого-то конструктивного и сколько-нибудь такого интеллектуального содержания в его выступлениях давно с каждым разом становится все меньше. Антиамериканизм действительно карта, с одной стороны, беспроигрышная, но она беспроигрышная вот в пределах все того же, так сказать, такого люмпинизированного электората, на который Чавес и работает. А вот что дальше? Рухнут цены на нефть, рано или поздно это произойдет, и режим Чавеса останется гол как сокол, потому что в стране никаких экономических реформ не проводится, страна очень сильно коррумпирована колоссальным совершенно образом. Поэтому, да, на риторике Чавес выигрывает выборы. На харизме такого действительно традиционного латиноамериканского лидера с такой, значит, сильной рукой, железная рука, он продолжает эти выборы выигрывать, как бы, ну, вполне демократически. Хотя тоже нужно же, тут тоже вещь такая двойная. Да, выигрывает он демократически, но потом, когда он их в очередной раз выигрывает, он проводит, в парламент вносит инициативы референдумов, которые то удлиняют ему президентский срок, то снимают ограничения количества сроков, которые один человек может пребывать у власти. Отсюда мы получаем, что, в общем, он скоро будет у власти уже 20 лет. Как? И тут уже, конечно, ни о какой демократии говорить не приходится. И опять же, но замкнутый круг. Уже выросло целое поколение и растет следующее поколение людей, которые вообще никаких политиков, кроме Венесуэли, которые никаких политиков, кроме Чавеса, не знают. Опять же, сильно напоминает ситуацию в одной нам хорошо известной стране. Но за кого они будут голосовать? Они будут голосовать за Чавеса. Это такая социальная, социально-политическая безответственность люмпинов, на которой Чавес постоянно играет. Но какое счастье от этого стране, она не становится ни богаче, ни благополучнее, ничего этого ведь не происходит. Вот в чем беда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, чем объясняется очередной успех Уго Чавеса на президентских выборах, мы сегодня беседуем с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым и бывшим совкором гостелерадио в Латинской Америке Игорем Фисуненко.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги президентских выборов в Венесуэле мы обсуждаем с Леонидом Велиховым и Игорем Фисуненко. Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Прежде всего хочу поблагодарить Игоря Сергеевича за его замечательные книги о бразильском футболе, «Пелегринчо футбол» и «Чаша Мараконы», мои любимые детские книги. И хотел задать вопрос Леониду и Игорю Сергеевичу такой. Как они считали на этих выборах, господин Каприлес мог выиграть? Но ведь он не обладает такой харизмой, как командант Уго Чавес, который не проиграл еще ни одни выборы. Кажется ли вам удачной кандидатура лидера оппозиции, губернатора, который добился экономических успехов, но не отличал все такой вот харизмой, как Уго Чавес? И не кажется ли вам, что этот 6-летний срок для господина Чавеса все же последний? Спасибо.
Слово Игорю Фисуненко.
Ну, я не могу сказать, насколько удачно была подобрана оппозиция кандидатура, потому что я, честно говоря, не слишком уж знаком с сегодняшней, так сказать, политической иерархией в рядах оппозиции венесуэльской. Но он набрал достаточно много голосов, все-таки 45% голосов – это очень солидный куш, и нужно отдать должное сопернику Чавесу. Он признал свое поражение, он поздравил Чавеса с победой, но совершенно уместно и совершенно законно, закономерно напомнил ему и предложил не забывать, что, так сказать, за оппозицию голосовало достаточно много. То есть 45% избирателей – это немногим менее половины. Ну, а, так сказать, насколько, скажем так, благодатный, насколько многообещающий, и вообще можно считать обещающими ли перспективы, так сказать, для Чавеса. Но вот у него начинается очередной 6-летний срок. Я не знаю, если действительно он преодолел болезнь, дай бог ему, так сказать, здоровье, как любому человеку, вот, и это не будет мешать выполнению президентской обязанности, то за эти 6 лет он обещает, так сказать, сделать коренной шаг, так сказать, на пути достижения вот идеалов и лозунгов вот этой своей боливарианской социалистической революции. Именно под эти лозунги он и, так сказать, формировал нечто вроде такого международного союза. Я упоминал об этом. Куба, Никарагуа, Эквадор, Боливия. Вот. Вот что там, какие принципы, какие идеи, какие лозунги вот, прокламируются, когда речь заходит об этой, скажем, боливарианской революции о социализме 21 века. Это они так говорят, социализм 21 века. Интересно, что вот эта политика, которую разделяет Уго Чавес, Эво Моралес, там и так далее, в первую очередь, и вот их идеи, их призывы мне удивительно напоминают, может, это покажется парадоксальным, недавнее заявление нашего первого лица Владимира Владимировича Путина, который вот во время своего перерыва, когда он посадил, так сказать, в качестве марионетки временной на свое место Дмитрия Анатольевича, а и вот перед этими последними выборами Владимир Владимирович много чего обещал. Вот смотрите, что предлагают лидеры вот этих вот, сам Уго Чавес и некоторые из его, так сказать, союзников, типа Эво Моралеса, говоря о социализме 21 века. Лидеры этих стран обещают своим народам такие меры, как вложение прибыли в здравоохранение, образование, строительство жилищ для бедноты в городе и деревне, снабжение населения продовольствием по сниженным ценам, то есть улучшение жизни самых широких слоев общества, решение социальных проблем. Но в то же время эта идеология, этот курс предполагает противостояние включению государств в мировую неолиберальную систему. Тут уже сходство с нашей Россией заканчивается, что должно было позволить сохранить собственное богатство и использовать их для повышения уровня жизни населения. Значит, Уго Чавес категорически взял в свое время курс и продолжает его на сохранение жесточайшего контроля государств над национальными богатствами, прежде всего над нефтеразработками. Вот. И он периодически после каждого прихода к власти, пользуясь, как совершенно справедливо мой коллега Леонид Трелихов отметил, сразу пользуется какими-то новыми привилегиями, которые ему дает послушный парламент, он сразу пересматривает слегка Конституцию, вносит поправки в пользу и как можно большего соответствия задачи построения социализма, вот этого боливарианского. В частности, вот именно он добился ликвидации ограничения президентского полномочия двумя сроками. Вот сейчас он уже будет ехать, по-моему, на пятый пошел срок, а там впереди шестой. И я хочу сказать, что Уго Чавес является очень умелым, так сказать, политиком, совершенно правильно учитывающим национальные особенности, национальные симпатии, национальную психологию своих избирателей. Он, это вообще, опять-таки, свойственно латиноамериканцам вообще, в целом, и венесуэльцев в частности, эти люди любят, когда с ними задушевно беседуют, общаются, говорят, так сказать, когда обращаются, как говорится, от сердца к сердцу. В этом смысле Уго Чавес такой очень своеобразный президент. Он где-то уже лет пять, как он стал общаться со своим народом ежедневно, представьте, ежедневно по рабочим дням в течение полутора часов, самое по телевидению, в самое такое смотрибельное время, с 8 до 9:30 вечера, каждый день, можете себе представить. Кроме того, в ключевые моменты, когда начинается избирательная кампания, когда выдвигается на обсуждение какой-то кардинальный законопроект, он может говорить и больше. В свое время он установил даже рекорд. Он, не прерываясь, при 30-градусной жаре вел популярную в стране передачу в течение 8 часов и 6 минут. Вот. А 4-5 часов, как в свое время это Фидель Кастро демонстрировал такие способности, это у него было довольно часто. И вот людям, простым людям, в общем-то, это импонирует. Вот, когда он обращается к вам, дорогие земляки, вы мои, так сказать, граждане нашей Венесуэлы, мы вам обещаем то-то, то-то и то-то. Когда вот так вот, постоянно, как говорится, от сердца к сердцу, на крупном телевизионном плане, каждый вечер обещает, что скоро ваши страдания завершатся, скоро, так сказать, вам будет лучше, скоро мы окончательно прогоним богачей, национализируем, так сказать, все капиталы олигархов и так далее. И людям это нравится. И они, так сказать, перестают думать о том, что вот идет уже, допустим, 12-й или какой там год, и, в общем, пока ВОЗ и ныне там. И кардинальных никаких, кардинального улучшения их положения нет. Но, тем не менее, люди идут за ним, верят ему. Я не знаю, сколько еще лет понадобится, чтобы венесуэльцы поняли, что, в общем-то, вряд ли эти обещания могут быть когда-то реализованы.
Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, говорим. Уже скоро будем говорить «до свидания». Я хочу сказать, феномен Чавеса, он вообще совершенно понятный, абсолютно. Это необразованный народ. И потом еще вот они чувствуют, что недолго Чавес будет у них, ну, судя по его, так сказать, здоровью, а выгонять больного старика из дома, это не привычка даже не только не венесуэльцев, даже и нас. Поэтому еще они спокойно за него голосовали, потому что оппозиция заняла очень большой процент. Поэтому Чавес им тоже поднадоел. А у меня вот такой вопрос. Вот Чавес диктатор. Ну вот у них в стране бегут ли люди из страны, есть ли политические заключенные. Вот я хотела бы узнать, как он относится, так сказать, к СМИ, как оппозиция пользуется, так сказать, СМИ, может ли она пользоваться. Вот как у нас, например. Вы сами понимаете, куда вы от нас уходите. Вот есть ли такое у Чавеса?
Слово Леониду Велихову.
Как говорят, в таких случаях американцы, очень хороший вопрос, спасибо. На самом деле, действительно, вопрос очень существенный, потому что Чавес, при том, что он диктатор, Чавес, при том, что он умеет разделываться со своими политическими противниками, что называется, рубить с плеча, но в стране есть оппозиция. Как мы видим, оппозиция это становится все более и более крепкой. В стране есть оппозиционные СМИ, и Чавесу в голову, к слову сказать, не приходило, когда он в первый раз пришел к власти, и когда он уже во власти укрепился, проделать какой-нибудь фокус типа того, который проделал наш российский президент с группой «Медиамост», разрушив НТВ и просто-напросто передав, отняв этот огромный и успешный медиаконцерн у собственника и передав его фактически в руки государства. Чавесу не пришло бы даже такое в голову, потому что в Венесуэле есть, при том, что наша служница права, конечно, народ необразованный, темный, но есть и институт частной собственности, есть культура частной собственности, есть уважение к этому, к этой частной собственности, и такие фокусы там на раз, как в одной хорошо нам известной стране нашей собственной, не проделываются. И в Венесуэле очень сильные оппозиционные СМИ, которые очень сильно и очень эффективно поддерживали Энрике Карриеса в ходе этой борьбы, и вдобавок очень сильные и качественные эти СМИ. Правда, некоторым представителям средств массовой информации пришлось уехать за границу, так что и при Чавесе люди бегут. Не так массово, как у нас, не по 150 тысяч в год уезжают из страны. Ну, уезжают, ну, вдобавок трудно сравнивать, потому что там-то Венесуэла страна, опять же, в сравнении с нашей такая, так сказать, исторически более свободная. Традиционно люди уезжали на заработки, возвращались. Дефицит рабочих мест в Венесуэле очень большой, так что, конечно, это миграция, эмиграция и иммиграция продолжается и идет в таком свободном режиме. Но, повторяю, Чавес в лице оппозиции и в лице независимых от него, от Чавеса СМИ, имеет очень сильного, очень профессионального соперника, которого, за исключением каких-то отдельных случаев, он не пытался так уж, что называется, как-то, значит, смаху взять, ударить и свалить на землю, отлично понимая, что это у него не получится.
Леонид, не могу не воспользоваться вашим приходом. Мы все трое, вот Игорь Сергеевич, вы и я, мы еще параллельно телевизионные журналисты, но вот судьба Игоря Сергеевича драматическая в профессии. Я там был, пострадал из-за причастности к НТВ, ТВ-6, ТВС. А что происходит с вашим холдингом?
Ну, не исключено, что я в скором времени примкну к вашей славной паре, и из нас уже будет тройка, потому что телеканал совершенно секретно сейчас переживает очень сложный момент. Вещатель в лице Ростелекома расторг с ним до времени, потому что договор должен был истекать в 2014 году, договор вещания, и мы вещаем до 1 марта следующего года, и хотя Ростелеком не объясняет никакие внятные причины, тем не менее, это такой, ну, секрет Полишинеля. Власть недовольна тем, что к нам в эфир приходят оппозиционные политики, только у меня, кто только не был в программе, и Андрей Ларионов, и Борис Немцов, и Михаил Касьянов, и Владимир Рыжков, и Илья Яшин, и так далее, и тому подобное. И надо учесть, что это программы такого часового формата, больших развернутых интервью, в которых эти люди имеют полную возможность сказать и то, что они думают о нынешней российской власти, и о происходящем в стране в широком плане. Вдобавок, эти программы повторяются несколько раз на неделю. То есть канал вел такой, занимался такой просветительской миссией. Я говорю без всякой иронии, без всяких кавычек. При этом мы не были каким-то, так сказать, оппозиционным каналом в том смысле, что мы стремились вот во что бы ни стало уесть власть. Нет, к нам приходили и властные представители, при этом приходили неохотно. Сколько раз я звал в свои программы всевозможных представителей «Единой России», под разными предлогами они отнекивались. Во-первых, потому что им, по-моему, нечего сказать. Во-вторых, по-моему, потому что они боялись вместе с тем как-то, так сказать, выглядеть в дискуссии неубедительными. А в-третьих, потому что им, в общем, это не нужно, власть и так в их руках. И вот сегодня телеканал совершенно секретно переживает трудные дни, трудные времена, в чем-то повторяя, ну, не повторяя судьбу, но, во всяком случае, повторяя путь и НТВ, и ТВ-6.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор.
Ну, вы знаете, что я хочу вам сказать. Безусловно, господин Чавес будет выигрывать, а как он может не выигрывать? Потому что, посмотрите, вот, допустим, Бедзина и Иванишвили, он в Грузии, в принципе, действует похожим образом, все раздавая направо и налево обещания, это чистый популизм. Чавес занимается такой же социальной демагогией, он раздает стиральные машины, он раздает какие-то там, я не знаю, жилье, конечно, избранным каким-то группам, которые его поддерживают. Это чистый такой популизм, и при этом говорит, что во все беды Венесуэле и в целом регионе, это, в общем-то, вина Америки. Кстати, я посмотрел вчера по ТВЦ, даже показали у госпожи Прохоровой репортаж, что, оказывается, латиноамериканские президенты, которые умирают от онкологии, это вот вина Америки, она их всех облучает. Но вы знаете, по-моему, очевидно, что и у нас такая же ситуация. У нас вот вчера хвалили по всем телеканалам великого вождя, наш великий вождь, так сказать, тоже занимается этим же популизмом, попутно мочит оппозицию, шпиономания, враги и так далее. Ну, какой у меня будет... Да, кстати, по поводу выборов. Я считаю, что невозможно господину Чавесу проиграть. Сколько бы ни был популярен Каприлес, все-таки избирательная машина, репрессивная и прочее, находится в руках Чавеса. И власть он свою не отдаст. А у меня будет вопрос вашим экспертам. Во-первых, не считаете ли вы, что Чавес, даже если он скоро уйдет на тот свет, он успеет создать преемника, которому отдаст власть и продавит его на выборах? И второй вопрос, и что и дальше будет продолжаться военное сотрудничество с Венесуэлой нашего Кремля, который огромные туда посылает поставки оружия, что, в общем-то, по-моему, на мой взгляд, дестабилизирует ситуацию в регионе. Спасибо.
Вопрос Игоря Сергеевича Фессуненко. Как, по-вашему, оказала ли поддержку моральную хотя бы Уго Чавесу позиции Москвы?
Ну, я думаю, что безусловно, потому что все-таки авторитет России достаточно высок на международной арене, вот, и несмотря на то, что все-таки он очень сильно покачнулся за последние там 2-2.5 лет, но тем не менее, все-таки Россия страна, которую уважают, несмотря ни на что. И тот факт, что когда практически напрочь рухнули торговые связи Каракса с Вашингтоном, Венесуэла с Соединенными Штатами, Россия стала, так сказать, занимать эту нишу, это, в общем-то, дело не только было в том, чтобы подкрепить авторитет Чавеса, а это действительно так произошло. Но, с другой стороны, это влило какой-то эликсир надежды, скажем так, и вот в тех самых, те самые миллионы людей, которые за него голосуют. Это значит, что мы не оказались в одиночке, что нас поддерживает Москва, нас поддерживает Россия, а Россия – это достаточно большая, достаточно богатая, достаточно сильная страна. Теперь, что касается вообще природы этих поставок, нужно ли было это делать, нужно ли продавать было оружие туда – тут это очень сложная проблема, и на нее трудно ответить вот таким-то одним словом, нужно, не нужно и там, и так далее. Ну, во-первых, скажем так, нам это очень выгодно с экономической точки зрения, потому что вооружение стоит дорого, вот, и не так много стран, которые готовы были бы покупать наше оружие дорогостоящее вот в таких количествах, как это делает Венесуэла. Так что с экономической точки зрения эта сделка, в общем-то, понятна и оправдана. С другой стороны, если брать идеологию, брать политику, ну, существует, и прямо об этом никогда нигде не говорится, но мы все прекрасно понимаем, что в политике, в международной политике, в первую очередь, существует принцип, который всегда всеми, в общем-то, в большей или меньшей степени учитывается. То есть друзья наших врагов, наши друзья, враги наших врагов, наши друзья. Если какая-то страна, так сказать, соперничает с нашим врагом, значит, мы автоматически протягиваем ей руку. Мы этим руководствуемся всегда. Вот когда вспомним Кубу, когда Куба была отвержена, так сказать, Соединенными Штатами, Соединенные Штаты объявили блокаду, прекратили все контакты после победы кубинской революции, мы взяли Кубу под свое крыло, и, так сказать, это стоило нам колоссальных, конечно, миллиардов, так сказать, наших средств, но на протяжении почти полувека, там 3,5-4 десятилетий, мы действительно оказывали Кубе колоссальную помощь. Именно этими же соображениями руководствовались в значительной мере, помимо экономических, которых я упомянул, и с Уго Чавесом. Когда у него напряглись отношения с Соединенными Штатами, когда Соединенные Штаты стали угрожать и так далее, пытались, так сказать, говорить о необходимости, может быть, даже бойкота, блокады там, Венесуэлы и так далее, ну, у нас сразу и рейсы туда, самолеты туда полетели, и поставки оружия пошли и так далее. Вот руководство с тем же самым принципом: враги наших врагов, наши друзья. Вот. Ну, чем это кончится и куда это приведет, сказать трудно. В политике ведь прогнозировать события дальше завтрашнего дня очень сложно. Не знаю, кто придет на смену Чавеса. Кстати, вот первый вопрос, который задала слушательница, готовит ли он какого-то преемника, мне неизвестно, есть ли у него какая-то там кандидатура, которую он мог бы предложить вместо себя. Вот. Время покажет. Но кто бы ни пришел к власти, очевидно, какие-то курс, даже если это будет через 6 лет, курс вот на такое противостояние с Соединенными Штатами, он будет, если не в корне пересмотрен, то, по крайней мере, надо полагать, претерпит какие-то, скажем так, модификации, какие-то изменения, может быть, будет ослаблен. Да и Соединенные Штаты, наверное, тоже проявят мудрость и начнут, так сказать, искать какие-то мосты, искать какие-то точки соприкосновения, какие-то, какой-то материал для переговоров и для смягчения взаимных разногласий.
Напомню, что успех Уго Чавеса на президентских выборах в Венесуэле мы обсуждаем с заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым, он находится в нашей студии, и бывшим совкором гостелерадио в Латинской Америке Игорем Фисуненко.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что итоги выборов в Венесуэле обсуждаем с Леонидом Велиховым и Игорем Фисуненко. Слушаем вопрос москвича Якова.
Добрый вечер. Здрасте.
Здравствуйте.
честно скажу, меня позвонить заставила фраза Велихова по поводу популизма, который очень любят наши либералы, к коим Велихов относится. Я короткую реплику скажу. Значит, по их мнению, значит, популизм – это все, что не отражает интересы только одного правящего буржуазного класса. То есть, как только эксплуатируем что-то помогает, это же популизм. Вот. И еще тоже Велихову очень коротко. Он тут перечислил всех своих гостей. Действительно, он приглашает оппозиционеров, только справа. Я за все время, я очень внимательно смотрю программу, вообще канал совершенно секретно. Я не понял практически ни одного гостя слева, кроме Бортко. А теперь вопрос Игорю Сергеевичу. Точнее, три очень коротких вопроса. Игорь Сергеевич, скажите, пожалуйста, уважаемый, первый вопрос. Почему все-таки Чавес не выполняет обещание, вот то, что вот он обещал, там, провести национализацию, кроме нефтяной промышленности? У него же наверняка есть силовая поддержка, вот, массовая. Почему он не проводит поддержку? Второе. Кто из левых лидеров Латинской Америки наиболее близок к классическому марксизму? И вопрос третий. Как вы считаете, велика ли вероятность повторения событий, типа как в Гренаде в 83-м году или в Чили в 73-м? То есть силового вмешательства США при массовом поливении Латинской и Южной Америки. Спасибо, будьте здоровы.
Игорь Сергеевич, вам слово.
Ну, во-первых, почему, так сказать, он не национализирует что-то там еще и не выполняет какие-то свои обещания. Я хочу, так сказать, контрвопрос задать уважаемому радиослушателю. А назовите мне политического деятеля в любой стране, включая нашу, который выполнял бы все свои обещания, которые он давал. Предвыборные обещания, предвыборные программы, предвыборные лозунги и заявления старался реализовать 100%. Такого не бывает. Всегда обещают гораздо больше, чем потом делается. Это во-первых. Во-вторых, как будет складываться отношения с Соединенными Штатами? Не предприняты ли они какие-то попытки силового, скажем, давления, как это было в Гранаде, или как это было где-то еще, я не помню, что, какой пример был приведен. Вот. Ну, я не думаю, что с Венесуэлой может пройти вот такая операция, как Гранада. Гранада – это крошечное островное государство, там несколько сот тысяч человек, и поэтому подавление оппозиционного Соединенным Штатам режима там прошло практически безболезненно, хотя было много шума, было много крика, но никто, так сказать, не смог выступить в поддержку и не пожелал, и не успел и так далее. А выступить, провести какую-то военную такую акцию агрессивную против Венесуэлы, это очень сложно, это очень дорого, это очень опасно. Вспомним, что Соединенные Штаты и так уже увязли в целом ряде региональных войн, что их войска сейчас находятся на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке, никак не могут выпутаться из иракской авантюры, вот, Афганистан и так далее. И вешать себе на шею еще один вооруженный конфликт, тем более на своем собственном континенте, у себя под боком, вряд ли какому-то американскому президенту такая идея могла бы прийти в голову. Ну и кроме того, Венесуэла сейчас поддерживает достаточно сильно ряд других государств, я уже напоминал их, я не говорю уже о Кубе, вот Никарагуа, Эквадор, Боливия, и какая любая силовая акция такого рода, блокада экономическая, вот, я уж не говорю о прямой военной интервенции, вызвала гневное, страшное возмущение и привела бы к колоссальным потерям, скажем так, нравственно, морально, идеологическим потерям для Соединенных Штатов. Потерям куда более серьезным, чем, возможные плюсы после этой операции. Поэтому я, честно говоря, не верю в то, что Барак Обама, если он останется на второй срок, или какой-то другой президент Соединенных Штатов, может быть, даже нынешнего соперник, решаться где-то в предвыборный период, об этом вообще речи быть не может. В будущем году, через год, через два, решаться на такую акцию, я просто в это не верю.
Вопрос Леонида Велихова. Связываете ли вы, возможно, закрытие канала «Совершенно секретно» с тем, что вы приглашали непримиримую либеральную оппозицию, а не левую?
конечно, связываю, хотя хотел прежде всего поблагодарить нашего слушателя за то, что он такой внимательный и дотошный зритель канала «Совершенно секретно», но добавить, что у меня в эфире были и Сергей Кургинян, и глава московской парторганизации Клычков, и замечательный актер коммунист Николай Губенко, и Сажа Умалатова, так что у нас было много и левой оппозиции. Другое дело, что, к сожалению, среди левой оппозиции не так много сегодня, и это я об этом говорю с искренним сожалением, не так много сегодня действительно ярких людей и не так много по-настоящему непримиримых таких оппонентов власти. Все мы знаем, что фракция КПРФ очень успешно сотрудничает с властью, не сдала свои мандаты, хотя и кричала о том, что выборы были фальсифицированными, и продолжает во главе с господином Зюгановым заседать в Думе, тем самым создавая видимость легитимности власти и проявляя к ней лояльность. Так себя непримиримая оппозиция не ведет, на мой взгляд.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Валентин.
Я все-таки думаю, что Уго Чавес вполне здравомыслящий циник. Ну, хотя, впрочем, циников-то нездравомыслящих и не бывает. И он прекрасно знает, чем закончилась национализация, значит, в Чили, на Кубе и здесь, в Европе. Вот. Поэтому у меня вопрос к Фессуненко. Не считает ли он, что все-таки Чавес просто дурит свой народ, ему нужно закончить жизнь президентом? Спасибо.
Ну, я не знаю, можно ли говорить тут дурить свой народ. Это, Чавес – это типичный образец, так сказать, политика. Я бы даже сказал, более узкую терминологию употребил бы, латиноамериканского политика. Задача не обязательно, первая задача – не дурить народ, не обманывать людей. А первая главная задача – это вот провозгласить какую-то программу, прокламировать ее, и на гребне, вот развязанной вокруг этой программы, пропагандистской такой кампании, укреплять свои позиции и раз за разом, выборы за выборами, шаг за шагом, так сказать, оставаться у власти. Так что в какой-то мере, в принципе, наверное, вы, уважаемый радиослушатель, правы. Насколько хватит сил и насколько, так сказать, будут терпеть вот эту демагогическую такую, откровенно демагогическую, широковещательную кампанию венесуэльские избиратели, ну, это тут трудно сказать. Для этого, если бы я, скажем, работал сейчас в Венесуэле, там было несколько раз, но последний раз это было уже достаточно давно, до Уго Чавеса, я мог бы там более компетентно вам ответить. Но сейчас я не знаю, насколько, так сказать, долготерпеливым является нынешний венесуэльский избиратель. Судя по тому, что все-таки 45% избирателей проголосовала за оппозицию, ну, позиции Уго Чавеса не беспредельно, так сказать, сильны.
Слушаю вопрос из Тульской области от радиослушателя Сергея.
Да, добрый вечер. Пожалуйста.
Здравствуйте, да.
Вот у меня вопрос, а в Венесуэле есть нефтяная промышленность? И вот что она собой представляет? Поставку сырой нефти или какие-то уже переработанные продукты, там бензин, масла и так далее. Вот. И во-вторых, вот каков экспорт, допустим, Соединенные Штаты, какая часть на Кубу, еще там какие страны. И вот, допустим, как вот этот социалист или коммунист Яков говорит там, и же с ними, что Америка хочет захватить, так я не пойму. Если Венесуэла и так является сырьевым придатком Соединенных Штатов, скажем, да, то какой смысл там развязывать какие-то конфликты? Спасибо.
Слово Леониду Велихову.
В Венесуэле, конечно, есть нефтяная промышленность, и Игорь Сергеевич Фессуненко в начале нашего разговора упомянул о том, что эта нефтяная промышленность, принадлежавшая американским, британским компаниям, была Чавесом национализирована частично. Так что промышленность существует. Существует, и торговля Венесуэла продает нефть Соединенным Штатам. Это самое парадоксальное при всей своей антиамериканской риторике. Чавес успешно торгует Соединенными Штатами, продавая им нефть. Венесуэла поставляет, если я не ошибаюсь, 90 тысяч баррелей нефти на Кубу, ну, фактически на таких дотационных основания, как в свое время, только в еще больших количествах поставлял Советский Союз, практически содержа кубинский режим. И Фидель Кастро, этот величайший, конечно, такой политический счастливчик мировой истории, едва не, когда кубинский режим едва не пошел на дно в середине 90-х годов, но тут, когда Советский Союз отказался, Советский Союз, потом уже Россия, отказались спонсировать кубинский режим, и тут появился Чавес. И Чавес заменил в этом смысле советских благодетелей. Так что, и, конечно, я не думаю, что когда бы то ни было Соединенные Штаты вмешаются в виде интервенции в венесуэльские дела, в этом нету никакой необходимости, потому что, повторяю, риторика риторикой, а бизнес бизнесом. Чавес нефть Соединенным Штатам успешно продает.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, Владимир, и все.
Добрый вечер, Николай.
Все международное радио. Да, тема такая сложная, международная тема. Венесуэл далеко от нас, от Америки близко, от России до Венгрии примерно, вот Финляндии. Они очень теперь далеки, а когда-то были близко для России, сколько они эксплуатировали и подавляли всякие революции, восстания. Они отделились от России, живут, как говорится, в раю, и слава Богу.
Спасибо вам, Николай, за ваше мнение. Вопрос, Игорь Сергеевич Фисуненко. Как, по-вашему, удержится ли этот режим Уго Чавеса еще сколько, ну, сколько угодно долго, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне?
Ну, не знаю. Я уже говорил, что тут трудно что-то прогнозировать и относить цен на нефть и относительно сроков выживаемости Уго Чавеса. Кстати, я должен добавить к тому, что совершенно правильно вот заметил мой коллега Леонид Велихов, действительно поставляет именно 90 тысяч баррелей нефти Кубе, Венесуэла, но она поставляет не просто по льготным ценам, а по очень низким ценам, и это гораздо, это даже превышает собственные потребности Кубы и позволяет Кубе часть вот этой нефти, которая приходит по этим нижайшим льготным ценам из Венесуэлы, реэкспортировать в другие страны. И на этом тоже немного зарабатывать. Совершенно верно Леонид Велихов сказал. Ну а что касается, насколько, так сказать, хватит терпения у венесуэльцев, насколько удержится, так сказать, в своем кресле Уго Чавес, я не берусь, честно говоря, прогнозировать. Пока никаких признаков того, что ему что-то угрожает, я не вижу. Кроме, может быть, его болезни, которая, вы знаете, вроде бы он утверждает, что все в порядке, он вылечился, но онкология – такая вещь, о которой никогда нельзя говорить все окончательно и все, так сказать, категорически.
Слово Леониду Велихову.
Я бы просто еще к словам Игоря Сергеевича хотел бы добавить. Такое, мы говорим вот все об Уго Чавесе, упомянули несколько раз в разговоре его соперника Кориеса, и вот говоря о перспективе Чавеса. Кориес ведь очень молодой политик, ему 40 лет. И вот он добился такого колоссального успеха. И один очень любопытный факт. У него русские корни, вернее, не русские, а такие русско-еврейские корни. Его дед выходец из Российской империи, который после мировой войны, Первой мировой войны уехал в Польшу, а потом, когда уже в Польшу пришли нацисты, дальше в Латинскую Америку. Такой смешно, дед со смешно звучащий для русского уха фамилии Бочонок. Он так был немного переделан, Бочонёк, но, видимо, как многие еврейские фамилии, это было, она была производным от какого-то того дела, того ремесла, которым дед занимался. Так что, в общем, на самом деле нашей политической элите не мешает и присматриваться и к Кориесу, а то Чавес в силу тех или иных обстоятельств уйдет, и весь наш этот замечательный бизнес, такой в кавычках немного бизнес, чисто политический, политиканский бизнес с Венесуэлой рухнет, как рухнул с Ливией, как в скором времени рухнет с Сирией, а тут Кориес просто карты в руки, человек с такими, с русскими корнями, с русским генеалогическим прошлым.
Как вы считаете, доволен ли Кремль итогами выборов в Венесуэле?
Я думаю, что да, я думаю, что просто такой подарок к дню рождения Владимира Владимировича Путина. Мы же помним, тем больше за несколько дней до выборов в Венесуэлу приезжал Игорь Сечин, такой главный уполномоченный Кремля по взаимоотношениям с Уго Чавесом, ну и вообще сильнейшая политическая фигура на российской сцене. И Чавесу привез в подарок щеночка. Русского терьера.
Спасибо. Напомню, что мы обсуждали итоги выборов президента Венесуэлы вместе с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», Игорем Фисуненко, журналистом-международником, бывшим сапкором гостеля радио Латинской Америки. Благодарим их за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Правительство грузинской мечты.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Игорь Афанасьев. Впервые за полвека космической эры государство передает часть полномочий частной фирме.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Православие номенклатурной шпаны.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.